Здравствуйте. Сегодня четверг, 10 февраля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. 16-летний подросток Никита Уваров приговорен к 5 годам колонии за планы взорвать здание ФСБ в компьютерной игре. Активистки Мария Алехина и Дарья Сиренко отправлены под административный арест за публикации в соцсетях, сделанные несколько месяцев и даже несколько лет назад. Исполнилось 15 лет знаменитой речи Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности. Также сегодня.
Тип дворянина, на который мы ориентируемся, он выработался во второй половине Екатерининского царства. И именно на это время приходится такой бешеный всплеск дуэльной энергии.
185 лет назад Александр Пушкин получил смертельное ранение на дуэли с Жоржем Дантесом. 16-летний Никита Уваров из города Канска Красноярского края приговорен военным судом к 5 годам лишения свободы по делу о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Двое других подсудимых подростков были освобождены от ответственности, как утверждается, из-за того, что они оказали содействие следствию. Троих школьников, которым тогда было 14 лет, задержали в 2020 году за расклеивание листовок в поддержку подозреваемого по делам об изготовлении взрывного устройства Азата Мифтахова, приговоренного в январе прошлого года к 6 годам колонии. Сотрудники ФСБ получили доступ к переписке подростков, в которой они отзывались негативно о российских властях и силовых органах. Помимо прочего, школьники построили в компьютерной игре «Майнкрафт» здание ФСБ и, цитата, «планировали взорвать его ради шутки». Вот что говорил в своем последнем слове Никита Уваров, отказавшийся, напомню, признать свою вину. Кстати, прокуратура требовала для него 9 лет лишения свободы. «Если мне дадут реальный срок, я буду отбывать его с чистой совестью и достоинством. Я буду спокоен, потому что никогда не учил своих друзей плохому, я не был их лидером, мы были на равных и просто дружили, я никого не оговорил. Мне не стыдно перед людьми, близкими и чужими, которые знают о нашей истории». Пусть кто-то верит не мне, а правоохранительным органам, но мне нечего стыдиться. Я никого не собирался взрывать. Это был фрагмент последнего слова осужденного подростка Никиты Уварова, а в среду Тверской суд Москвы отправил фемактивистку Дарью Сиренко под административный арест на 15 суток. Она признана виновной в распространении экстремистской символики за то, что в сентябре прошлого года опубликовала в Инстаграме фотографию эмблемы так называемого «умного голосования», признанных в России экстремистскими организациями штабов Алексея Навального. Днем ранее по этой же статье была отправлена под арест на 15 суток участница группы Pussy Riot Мария Алехина. Поводом послужило фото, опубликованное в ее инстаграме в 2015 году. На нем изображены 3 девушки в хиджабах и 2 свастики. Оппозиционный политик и общественный деятель Юлия Галямина полагает, что давление на женщин-активисток растет не случайно.
Я бы не согласилась, что активизма осталось немного. Активизм, конечно, осталось много, он просто не такой видимый, как раньше, потому что, во-первых, люди не хотят про это сильно говорить, во-вторых, этот активизм стал локальным, и поэтому не так виден. И, в-третьих, СМИ не очень интересуются этим активизмом. Вот, это первое. Второе, Дарья Сиренко считает безобразие то, что ее задержали, это... Идет какая-то сейчас такая маленькая войнушка московских ментов против женщин-активисток и феминисток, как бы в большей степени, да, людей, которые с феминистическими взглядами находятся, не просто женщин-активисток. И причины этой войнушки, честно сказать, не могу понять. Вот это постоянное задержание Маши Алехиной, Люси Штейна, теперь вот еще и Даши к этой компании присоединилась. Не могу вам объяснить причины, но что-то здесь, видимо, какой-то очень серьезный ценностный разлом между московскими ментами и женщинами-активистками. И думаю, что это вот именно ценностный раскол, разлом, противопоставление, оно является причиной вот такого преследования абсолютно неправового и абсолютно несправедливого. Каждый имеет право, хочет быть, не знаю, мачо, который применяет, готов применять насилие, это твое право, да, применять насилие не право, но вот эта готовность, потому что это твое право. А хочешь быть женщиной-феминисткой, это тоже твое право, и никто не имеет права, значит, применять это насилие относительно этих женщин, да. Ну и, конечно, это яркая картинка, просто метафора того, как наше нынешнее государство, которое основывается на насилии и агрессии, собственно, оно, как оно противопоставляется методам мягкой силы, которые применяют женщины. Но вообще сейчас актуальность женской повестки, она очень резко растет, и мы не за горами появления больших женских движений, больших женских объединений, потому что роль женщины в политике вырастает во многом благодаря тому, что женщина может наиболее ярко противопоставить другую модель отношения к обществу и к будущему, чем та, которую придерживаются нынешние власти, да, нынешние агрессивные власти, которые, ну вот, вся путинская суть, да, как бы его риторики и его ценности выражена в этой вот фразе, которую он произнес Зеленскому. И это вопрос не противопоставления, конечно, всех мужчин и всех женщин, а противопоставление вот этих вот мужчин, которые сейчас находятся у власти, которые навязывают нам вот этот вот агрессивный мачизм с такими намеками, вот как он в этой частушке, очень неприятными, да, сексистскими намеками. И, по сути, мы имеем в лице Даши, да, это вот такой яркий, интересный, очень неординарный представитель новой волны общественно-политического действия, которая основана именно на женском лице оппозиции, женском лице общественного движения. Я ей передаю большие лучи поддержки, я уверен, что справится и не привыкать, так что все будет хорошо.
Говорила оппозиционный политик и общественный деятель Юлия Галямина. Вы слушаете «Время свободы». Рискну предположить, что жестокий приговор Никите Уварову и административный арест Дарьи Сиренко и Марии Алехиной не привлекли особенно широкого общественного внимания. Оно сейчас приковано к кризису вокруг Украины. Я предлагаю вам послушать фрагмент выступления Владимира Путина, очень похожего, как мне кажется, на многие другие его выступления в последние дни.
Думаю, очевидно, процесс натовского расширения не имеет никакого отношения к модернизации самого альянса или к обеспечению безопасности в Европе. Наоборот, это серьезно провоцирующий фактор, снижающий уровень взаимного доверия. И у нас есть справедливое право откровенно спросить, против кого это расширение? И что стало с теми заверениями, которые давались западными партнерами после распуска Варшавского договора? Где теперь эти заявления? О них даже никто не помнит. Но я позволю себе напомнить в этой аудитории, что было сказано. Хотел бы привести цитату из выступления генерального секретаря НАТО, господина Вернера, в Брюсселе 17 мая 1990 года. Он тогда сказал: «Сам факт, что мы готовы не размещать войска НАТО за пределами территории ФРГ, дает Советскому Союзу твердые гарантии безопасности». Где эти гарантии?
Да, слова Путина действительно очень похожи на то, что он говорит в последнее время, хотя сказаны они ровно 15 лет назад, 10 февраля 2007 года, на Мюнхенской конференции по безопасности. Так называемую Мюнхенскую речь Путина многие считают точкой отсчета нынешнего жесткого противостояния России и Запада. Я спросил политолога Ивана Преображенского, что могло заставить Путина произнести такую речь.
На мой взгляд, путинская речь тогда выражала общее ощущение российского правящего класса и его взгляд на прошедшие к тому моменту годы с момента распада Советского Союза. Российский правящий класс считал, что ему были даны некие неформальные гарантии вхождения, скажем так, в западную элиту, и Запад эти гарантии не выполнил. Напротив, Запад продолжает жить в логике холодной войны. И с точки зрения возможностей, а возможно не реальностей, но именно возможностей, это вполне соответствует действительности в том плане, что у Запада были все возможности для того, чтобы как минимум задушить Россию в объятиях дружбы, что называется, стараясь как можно ближе ее подтянуть к себе. И, возможно, даже давая ей какие-то обещания и гарантии, как Турция, и на вхождение хотя бы частично в европейское экономическое пространство, но не в Европейский Союз, и НАТО. То, что сейчас говорят западные дипломаты и лидеры, в этом есть определенная доля лукавства, потому что очевидно, что на первых же этапах, когда Россия сама стремилась на Запад, ей было довольно четко сказано, что государство таких масштабов не имеет шансов войти ни в европейские объединения, ни в НАТО, потому что ее придется принимать в том числе на российских условиях. И с этой точки зрения вот это вот разочарование Путина, оно было выражено в этой статье. Мало того, в этой статье, по сути дела, были намечены направления, в которых он намерен дальше двигаться в отношении Запада. И если разбирать ее с точки зрения, так сказать, реалполитик, то все было абсолютно честно сказано. Какую характеристику он дает Западу, он ее дает приблизительно такую же и сейчас, если убрать патетику, и как он собирается поступать.
Ну и в результате буквально на следующий год война с Грузией, еще через несколько лет аннексия Крыма, нынешняя ситуация, во время которой он часто говорит слова, очень-очень похожие на то, что он говорил в Мюнхене. Это все следствие той речи, изменения какого-то позиции Кремля по отношению к Западу?
Ну, я полагаю, что та речь была уже результатом изменения позиции. Может быть, там оставалось какое-то небольшое окно возможностей для того, чтобы срочно попытаться, вот, наверное, в формате такого аврала, который сейчас организовала Россия только со стороны Запада, выровнять отношения, начать консультации на всех возможных уровнях, попытаться принять какие-то обязывающие соглашения, остановить изменения внешней политики России. Но ничего этого, очевидно, сделано не было, речь не была воспринята как настолько серьезная угроза, чтобы на нее надо было реагировать подобным образом. Соответственно, а изменения произошли, скорее всего, приблизительно с 2003 по 2005-2006 год, когда Владимир Путин полностью сконцентрировал в своих руках власть внутри России и пришел к выводу, что у него существует, в отличие от Бориса Ельцина, достаточно ресурсов для того, чтобы отстаивать, как он их видит, свои интересы в отношениях с Западом.
Ну а почему все-таки Запад не пошел на вот то урегулирование, когда была такая возможность, которую вы упомянули?
Я думаю, что Запад в принципе психологически не был готов к выстраиванию действительно равноправных отношений с Россией. Там были те, кто считал, что отношения выстроятся сами со временем постепенно, и таких, наверное, было большинство, и были те, о которых очень любят говорить в Москве, они действительно были ветераны холодной войны, которые просто посчитали, что Советский Союз холодную войну проиграл, Россия, как осколок Советского Союза, также является проигравшей, и соответствующим образом с ней и необходимо поступать в смысле политики, потому что, несмотря на проигрыш в холодной войне, она остается достаточно мощной военной державой, продолжает создавать угрозы, и эти люди не верили в возможность какого-то реального стратегического сотрудничества с ней. С другой стороны, мы должны понимать, что Россия себя в качестве противника потенциального на самом деле видела даже в лучшие ельцинские годы, просто у нее не было тогда для этого достаточных ресурсов. И уже тогда закладывались основы для последовавшего потом противостояния. Это и отношения особые с Китаем, это и создание на базе МЧС, по сути дела, альтернативного Министерства обороны. Недаром потом господин Шойгу переместился на пост министра обороны в итоге и стал одним из активнейших участников российской внешней экспансии. То есть еще в ельцинский период в России тоже хватало людей, которые в принципе не собирались выстраивать отношения с Западом, но готовы были, по крайней мере, притвориться. Поэтому с этой точки зрения Запад именно, вот, если говорить коротко, упустил возможность задушить Россию в объятиях дружбы, делая вид, что он замечает и с ее стороны недружественной политики и приготовлений.
Это было мнение политолога Ивана Преображенского. В этом году российская делегация от участия в Мюнхенской конференции отказалась. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 10 февраля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Еще раз напомню, что вслед за речью Путина в Мюнхене в 2007 году последовали война с Грузией, заявившая о стремлении вступить в НАТО, аннексия Крыма, части территории Украины, которая тоже объявила о своей прозападной ориентации, использование российских регулярных воинских частей в Донбассе, Москва, правда, этот факт отрицает, нынешняя напряженность на границе Украины с Россией и Белоруссией. В последнем случае остается надежда на эффективность дипломатических усилий сторон. Российская дипломатия, отмечающая, к слову, сегодня свой профессиональный праздник, в последние годы известна поведением с традиционным представлением о дипломатии, имеющим мало общего. Вот как глава департамента МИД России Мария Захарова может ответить на вопрос корреспондента телеканала «Настоящее время», имеет ли отношение ФСБ к отравлению Алексея Навального.
Если вам этого недостаточно, и вы продолжаете делать вид, что не понимаете, ставя вопрос ребром две буквы или три, я могу вас порадовать. Три.
А вот что на заседании Совета Безопасности ООН российский постпред Владимир Сафранков может сказать британскому представителю, когда обсуждалась ситуация вокруг Сирии.
А все дело в том, и об этом уже многие знают в ООН, что вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано. Именно поэтому, посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь? Поэтому, именно поэтому ты сегодня ничего не сказал о политическом процессе.
Ну и сам министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на просьбу журналиста ответить на вопрос может легко произнести такое.
Вот do you want it?
Представляется, что тон такому стилю общения дипломатов задал президент России, начавший смочить в сортире и пока закончивший цитированием группы «Красная плесень». Впрочем, как всегда, предлагаю вам судить самим. Сайт МИД России сегодня, кстати, опубликовал цитату Евгения Примакова, сказавшего: «Признак великой державы, когда твоя страна необходима, с ней хотят иметь дело. Россия – великая держава именно потому, что многие проблемы на международной арене без нее решаться не могут». Конец цитаты. Соглашусь, что многие проблемы действительно не могут быть решены без участия России, но вот хотят ли или вынуждены многие страны иметь дело с Россией – это большой вопрос. Вы слушаете «Время свободы». Не прояснилась история с отложенным награждением призеров командных соревнований фигуристов на Олимпиаде в Пекине. Вчера вечером стали появляться неподтвержденные официально сообщения о том, что запрещенный препарат триметазидин обнаружен в допинг-пробе Камилы Валиевой, молодой, ей всего 15 лет, но, безусловно, выдающейся фигуристки. Вот как описывает этот препарат доктор медицинских наук Василий Власов.
Триметазидин – это действующее вещество препарата, хорошо известного в Советском Союзе и России, как предуктал. Предуктал относится к числу лекарств с очень небольшой эффективностью, предназначенных для лечения заболеваний сердца, прежде всего стенокардии и сердечной недостаточности. Поэтому его обнаружение в организме молодой спортсменки является, по крайней мере, странным. Думаю, что медицинское применение этого препарата ее можно исключить. По большому счету есть только два варианта. Первый вариант – использование как допинга, то есть для получения преимуществ перед другими спортсменами. И второе – это случайный прием. Случайный прием, который может быть вследствие разных причин. В принципе, это может быть даже диверсией. Спортсмены, в особенности, когда они готовятся к серьезным соревнованиям, они находятся в режиме, когда их лекарства и питание очень хорошо контролируются. Практически ничего не может к ним попасть туда, что не было бы одобрено их врачом и тренером. Другое дело, что в принципе иногда попадание некоторых лекарств возможно. Почему? Потому что некоторые безобидные продукты, какой-нибудь китайский чай для похудания, он может быть содержащим лекарства. Китайцы же хотят, чтобы их препараты люди хорошо покупали. И они туда, в травяной набор, вставляют лекарства. Так и здесь тоже она, теоретически можно представить, что она выпила какой-нибудь чай для гладкости кожи, в котором содержался триметазидин, то есть как загрязнение. Но, подчеркиваю, это моя гипотеза, она не имеет никакого отношения к реалиям.
Василий Власов, естественно, имел в виду, что не знает, что, собственно, произошло и действительно ли запрещенное вещество попало в организм спортсменки. Никаких объяснений по поводу того, почему медали до сих пор не вручены, Международный олимпийский комитет к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» не дал. Но известно, что Камила Валиева сегодня вышла на тренировку. Это позволяет предположить, что от соревнований она не отстранена. Искренне надеюсь, что она сможет выступить и в личном зачете. Ну и что все мы получим внятные объяснения от спортивных чиновников, что же все-таки произошло. Вы слушаете «Время свободы». Еще одна сегодняшняя памятная дата. Ровно 185 лет назад, 10 февраля 1837 года, по новому, конечно, стилю, Александр Пушкин получил смертельное ранение на дуэли с французом Жоржем Дантесом. Мой коллега Петр Вайль в своей книге «Стихи про меня» обращал особое внимание на слова «невольник чести» в стихотворении Лермонтова «На смерть поэта». Существовавшие тогда правила чести фактически не оставляли Пушкину иного выхода, как вызвать Дантеса на дуэль в сложившихся обстоятельствах. А вот что о традициях русской дуэли рассказывал в беседе с Игорем Померанцевым писатель Яков Гордин, автор книг и публикаций о Пушкине.
Дуэльная традиция связана, естественно, с русским дворянством. Это чрезвычайно молодое дворянство. Оно просуществовало всего какие-нибудь 150 лет. Тип дворянина, на который мы ориентируемся, он выработался во второй половине Екатерининского царства. И именно на это время приходится такой бешеный всплеск дуэльной энергии. Я процитирую журналиста конца 18 века. «Бывало, хоть чуть-чуть кто-либо, кого по нечаянности заденет шпагой или шляпой, повредит ли на голове волосочек, погнет ли на плече сукно, так милости просим в поле. Хворающий ли зубами даст ответ в полголоса, насморк имеющий скажет что-нибудь в нос, ни на что не смотрят. Того и гляди, что ПФС шпага. Так ли, глух ли кто, близорук ли, но когда, Боже сохрани, он не ответствовал или не довидел поклона, тотчас шпаги в руки, шляпы на голову, да и пошла трескотня да рубка». Я думаю, что русская дуэльная традиция имела отношение не к Франции. Первые дуэлянты были скорее немецкие офицеры, которые пришли с Петром. Представление о дуэли пошло отсюда. Но оно трансформировалось совершенно оригинально в России. Ну, как ни странно, это может прозвучать вот таким кровавым и внешне даже несколько нелепым способом. Русское дворянство вырабатывало то, что можно назвать идеальной моделью поведения. В дуэльной стихии вырабатывалась и особая русская дворянская идеология, основанная впервые тогда на понятии чести, потому что ни в допетровской России, ни в петровской России европейского понятия дворянской чести, собственно, не было. Это не хорошо и не плохо, это данность, были другие представления. Дуэли в России, в отличие от Европы, это тяжелая история самовоспитания личности. Вот как это ни, опять-таки, странно может прозвучать, дуэль носила такой высокий педагогический характер. Это выработка личного достоинства дворянина как непременного условия свободы. Вот поэтому, очевидно, скажем, в наиболее либеральные царствования, как при Екатерине II и при Александре I, дуэль преследовалась чрезвычайно мягко. А Николай, который чувствовал вот свободную подоплеку дуэльной традиции, он преследовал ее всеми возможными способами. Дуэль действительно была отстаиванием своей независимости от власти в самом главном. В решении вопросов жизни и смерти. Поэтому русская дуэль была гораздо суровее по своим условиям, чем европейская дуэль. Только в России существовала практика поединков на 6, а то и на 3 шагах между барьерами.
Русская литература любит тему дуэлей. От классиков до Андрея Битова, описавшего дуэль филолога в романе «Пушкинский дом».
Дуэльная тема одним вообще из стержней русской литературы. Онегин, герой нашего времени, «Война и мир», поединок Безухова и Долохова, в «Братьях Карамазовых», история старца Зосимы, в «Бесах» Шатов и Ставрогин, в «Записках из подполья», ну, не говоря уже о более, так сказать, второстепенных писателях, там, Бестужев-Марлинский, Сологуб и так далее.
Можно добавить еще Чехова, Тургенева.
Чехов, Тургенев, конечно, ну, Куприн. Литература здесь, русская литература, с необычайной тщательностью и пунктуальностью следовала за жизнью. Скажем, в 30-е годы XIX века произошло стремительное разложение дуэльной традиции. она стала себя изживать. Немедленно Лермонтов зафиксировал это в «Герое нашего времени». Вы помните эту полуанекдотическую, так трагианекдотическую историю дуэли Грушницкого и Печорина? Причем там есть одна очень важная фраза. Грушницкий говорит Печорину, что в случае бескровного исхода дуэли он зарежет его из-за угла. Но дело в том, что вот эта практика убийства вместо дуэли из-за угла, она реально входила в жизнь в 30-е годы. Скажем, в 32-м году добрый знакомый Пушкина, литератор Александр Шишков, был зарезан из-за угла офицером Черновым вместо дуэли. Одним из признаков разложения дуэльной традиции, которая всего-то лет 50 в своем классическом виде у нас существовала, стал отказ от поединка. У Достоевского именно отказ от поединка стал зерном дуэльных ситуаций. Но совершенно в особом парадоксальном повороте. Если в пушкинское время отказ от дуэли трактовался как нравственная ущербность, то у Достоевского это признак нравственной неординарности. Здесь, кстати, тоже лежали в основе жизненные реалии. Ну вот вы помните эту знаменитую историю Ставрогина-Шатова в «Бесах», когда Шатов дает Ставрогину, гордому аристократу Ставрогину, пощечину, а тот отказывается от поединка. Существует версия, ее излагал Леонид Гроссман, о том, что в основе этого лежит история знаменитая ссоры Бакунина и Катков 30-х годов, когда Катков ударил Бакунина по лицу, и храбрец Бакунин, который потом доказал свою храбрость на баррикадах там Парижа, Праги и Дрездена, отказался стреляться. Литературная традиция дуэли, она ведь воздействовала вплоть до 20 века. Ну вот мы знаем эту дуэль известную Волошина-Гумилева, которая кончилась бескровно. Мандельштам вызывал на дуэль Шершеневича уже после революции. Конечно, это прежде всего воздействие не реальной, а литературной дуэльной традиции.
О традициях русской дуэли рассказывал писатель Яков Гордин. Напомню, что сегодня исполнилось ровно 185 лет со дня дуэли Александра Пушкина с Жоржем Дантесом. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам основные интернет-платформы YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и другие. А можно подписаться на телеграм-канал «Время свободы». Там размещаются очередные выпуски. Там же можно и подискутировать на некоторые темы. У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».